Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Дэм Михайлов. Пылающие дюзы. Книга третья. Космос не прощает снисходительной небрежности и излишней самоуверенности. Космос не прощает глупой рискованности и ничем не обоснованной самонадеянности. Космос не прощает дураков. Да, космос может простить, если ты рискуешь лишь собственной жизнью, ну, может, еще жизнями пары уверенных в себе и немало поживших соратников. В этом случае космос может отнестись снисходительно даже к самой безумной авантюре, хотя два эти слова — космос и авантюра — несовместимы. Но космос никогда не простит тех, кто вздумал бездумно рисковать многими чужими жизнями. И не важна причина такого риска. Ведь благими намерениями вымощена дорога в ад. На момент выхода на нашу крейсерскую скорость до пункта назначения Мейн-1 оставалось 6 дней и 16 часов. Разгон прошел успешно как для корабля, так и для тех, кого на борту старого рудовоза просто не должно было быть, для 350 пассажиров, набившихся в переоборудованный трюм. Успех не вскружил мне голову. Следующие сутки я почти не спал, продолжая делать все, чтобы бортовые системы поддержания жизнедеятельности продолжали работать в штатном режиме. Несколько крупных искристых замыканий, небольшой, но очень пугающий пожар, отказавший модуль жизнеобеспечения, спятивший ремонтный дрон, пяток протекающих труб и две крупные утечки. Мы справились со всем этим и еще с целым списком мелких проблем в рекордные сроки. И количество возникающих проблем пошло на спад. Вот тут я позволил себе налить стаканчик ликера «Торус Экстра». Налить налил, а вот выпить в тот чертов черный день, первый из адской недели, не успел. И ведь не выпил по смешной причине. Я постеснялся запаха алкоголя изо рта. Смешно. Действительно смешно, но я не выпил из нежелания показаться тем, кто пьет на работе. И это при том, что все пассажиры то и дело видели, как я мечусь из одного конца километрового корабля в другой, каждый раз что-то перенося, налаживая, втыкая или, наоборот, выдирая. После почти суточной вахты у меня была уважительная причина выпить стопку ликера, и никто бы не осудил. Но я не выпил. Хотя старый стаканчик уже был у самого рта. Но тут пискнул зуммер, и будничный голос Вафамыча спросил через интерком.
«Тим, то есть капитан Градский, уже покинули мостик?»
По этим словам стало ясно, что рядом с ним есть кто-то из пассажиров, а по спокойному голосу было понятно, что ничего серьезного не случилось. О, как же я ошибался! И не только я. Но в тот момент я ни о чем не подозревал. Поэтому я оставил стаканчик, щелкнул по экрану и ответил. «Капитан на связи. Случилось что?» Официальных корабельных терминов, вроде «докладывайте» и прочих, я избегал как чумы. И остальные члены команды следовали моему примеру. Вот и сейчас старший механик ответил в свободном ключе.
«Госпожа Третьякова говорит, тут возникла небольшая проблемка».
«С чем?»
«С кем?» — поправил меня Вафамыч. Троих пассажиров штормит по полной, капитан. Озноб, высокая температура, и у них нараспашку открыты все шлюзы.
«Не совсем понял», — признался я, и почти сразу в эфире прозвучал чужой сухой женский голос, любезно пояснивший суть выражения. Обильная рвота и понос, капитан Градский. У троих пассажиров».
«Нехорошо», — отозвался я, окончательно отодвигая от себя стаканчик ликера и поднимаясь на уставшие ноги. «Им совсем плохо».
«Они неплохо держатся», —
ответил механик и чуть помедлив добавил.
«Но одинаковая болезнь сразу у троих».
«Да», — согласился я, уже шагая в сторону люка, что открывал доступ к главному коридору, ведущему в центральный шлюз. «Пищевое отравление?»
«Скорее всего. Они как раз час назад ужинали. Но у остальных все нормально, только у этих троих».
И снова вклинился сухой женский голос, что звучал уже чуть тревожнее, но все еще буднично. «Уже у пятерых. Еще у двоих те же симптомы. Мне только что сообщили. Итого 5 раз с возможным отравлением некачественной пищей. И дай бог, чтобы это было именно так».
«Дай бог?» — переспросил я. «А может быть хуже?»
Ответа не последовало. Забыв про отдых и ликер, я отправился в трюм, где пообщался с обладательницей суховатого голоса, госпожой Третьяковой. Она оказалась битой жизнью женщины неопределенного возраста. Пронзительный прямой взгляд, худое вытянутое лицо, рост 2 метра с небольшим, стрижка под ноль и когда-то сломанный, да так и не выправленный как следует нос. Держась спокойно, не пытаясь улыбаться или ободрять, она сообщила, что какие-либо предположения пока делать рано, но самое большее через 10 часов все станет ясно. Моя неопытность в этой сфере мигом вылезла наружу, когда я решил, что она говорит об уже заболевших. Нет, она говорила о еще здоровых, о той оттесненной ее властным голосом темной массе людей, что пытались услышать обрывки нашего разговора. Пока мы разговаривали, 10 добровольных помощников уже стаскивали к туалетному углу, как мы его называли, пластиковые матрасы, самодельные стойки, одеяло и все прочее. Они оборудовали изолированный лазарет, и в этот же вечер уже прозвучало страшное слово «карантин». Тем же равнодушным голосом Анастасия Третьякова рассказала о 7-летней давности вспышки гриппозного заболевания на Торусе-9. Тогда за неделю они потеряли 47 человек, а вирус был занесен залетным торговым судном. Само по себе заболевание было известным, о нем была большая информационная подборка, но что толку даже от самой точной информации, если не располагаешь нужными лекарствами? Я не сразу понял намек. Но когда меня выпроводили, и я топал обратно по центральному коридору, до меня внезапно дошло.
Проклятье! Пусть все будет банальным пищевым отравлением, а не...
Это оказалась кишечная инфекция. Мы узнали об этом через несколько часов. Свалились сразу 10. Не успел я вдуматься в эту кошмарную новость, как интерком снова ожил и принес новость пострашнее. Еще 6 заболели. Дальше короткие сводки начали приходить каждые полчаса. Еще 2. Заболел еще 1. Сразу 3 еле дошли до лазарета. Им совсем плохо. Найден источник заражения. Пищевые консервы, что хранились в одном из поселений годами в качестве НЗ. Им пожертвовали ради отправившихся в новую жизнь пассажиров, ведь отдавать надо самое лучшее. Этот дар вышел нам боком. Именно в этих чертовых банках ждала своего часа зараза. А интерком продолжал выплевывать новость за новостью. Заболело еще 3. Несколько первых пациентов из тех, что свалились раньше остальных, начали оправляться. Это была первая светлая новость, пришедшая на исходе 2 суток пути. Следующая новость ободрила меня еще сильнее. 6 заболевших начали приходить в себя, а новых заболеваний не было уже 8 часов. Как раз в это время мы с командой обсуждали план действий, и Лео настаивал на крутом развороте и возврате в сектор Торуса-9. Я почти согласился с его доводами, когда нас ободрили хорошими новостями. Мы решили продолжать путь. Это оказалось огромной ошибкой. На 4-е сутки заболело больше 40 пассажиров, а еще 2 умерли. Как раз из тех, кто уже приходил в себя и кому прочили выписку из импровизированного лазарета. Смерть на борту. Смерть в забитом до отказа трюме. На корабле без оборудованного медблока и без морга. Я не был тем, кто отнес завернутые в одеяло тела в соседнее безвоздушное холодное помещение, где и оставил их плавать в невесомости. Это сделал один из уже болеющих, воспользовавшись старым скафандром из нашего запаса. Я сам, как и вся команда, уже 3-й день не покидал наших изолированных помещений. Строгий карантин. Мы в ужасе наблюдали за происходящим с помощью 5 установленных в трюме и лазарете камер. В тот же день закончились вообще все хотя бы отдаленно подходящие под этот случай лекарства.
Да вообще практически все лекарства закончились. Никто не делал больших запасов медикаментов всего для недельного путешествия в один конец. Мы отдали все, что у нас было, но это как капля в море. Особенно на пятый день, когда болело уже 200 пассажиров, и еще 5 умерли и были отправлены в импровизированный морг. На 6-й день госпожа Третьякова рухнула и перешла в разряд пациентов. Корабль с упорством обреченного зверя шел на максимальной скорости к пункту назначения. 7-й день. Еще плюс 50 больных и 8 умерших. Возможно, умерших было больше. Не меньше 20 пациентов в разросшемся лазарете не подавали признаков жизни на своих заблеванных матрасах. И где-то тогда же нас настиг требовательный и властный запрос изначально неопознанного корабля, что шел параллельным встречным курсом. Мне потребовалось пару минут, чтобы стряхнуть вялость и вникнуть в слова почти кричащего Лео. А он кричал о федерационном малом корабле дознавателей, заметивших прущий выбитаемый сектор космоса странный рудовоз, что больше всего походил на начиненное взрывчаткой судно фанатиков Дуги. Мы ответили на запрос, дали пояснение, переслали данные, сообщили о происходящем, и буквально тут же корабль федералов круто сменил курс. Сделав маневр, он легко нагнал нас и пошел рядом, все это время выплевывая короткие четкие инструкции. Нам приказали подправить курс, дать доступ к видеокамерам внутри трюма, потребовали документы с родных поселений пассажиров и сообщили, что от «Мейн-1» нам навстречу выдвигается корабль с бригадой медиков и необходимым оборудованием. Наша задача проста — продолжать двигаться им навстречу и принять их на борт. А дальше они всем займутся сами. Так и произошло. Корабль федералов сопровождал нас до самого финала и еще долго висел в космосе с помощью моих же внутренних камер, наблюдая за происходящим в том злосчастном трюме. Нам повезло. Нам очень повезло, что судьба вывела навстречу федерационный корабль, что посчитал нас подозрительными и решил послать запрос на идентификацию. Не будь этой встречи, для наших пассажиров все обернулось бы куда хуже. Никто на Мейн-1 не стал бы с такой оперативностью посылать нам навстречу медицинский корабль со всем необходимым на борту. Объяснения и просьбы заняли бы часы, а может и дни. Или того хуже, нас бы вовсе не подпустили к станции. Инфекция на борту хуже пожара. Через сутки с небольшим я, наконец, взял стаканчик ликера и опрокинул его в рот. Соднила уколотая доза лекарства левая рука. Во рту мерзкий кислый привкус, в помещениях дикая вонь от обеззараживающего средства. Корабль замер в вакууме в 100 километрах от похожей на шар гигантской космической станции, что приняла в подготовленные помещения всех пассажиров. Туда же ушли и мертвые тела. 27 умерших. Вот итог нашего недельного путешествия. Из них 13 — дети и подростки. Да, благими намерениями выложена дорога в ад. А надежда на авось — главное проклятие. В одиночестве я просидел за столом несколько часов, медленно цедя ликер и не думая ни о чем. Мне никто не мешал. Вафамыч и Костя отсыпались. Наши трюмы снова пусты. Корабль в куда лучшем состоянии, чем он был еще пару недель назад. Но радости я не ощущаю. Сейчас я вообще ничего не ощущаю. Но это временно. И у меня есть еще 3 часа, после чего мне предписано явиться в портовый полицейский участок и дать полный доклад о случившемся. Таковы всеобщие законы, и от них не свободен даже Гросс.